6. Граф Тулузский не погребен до сих пор. Примечание. Его не должны были хоронить. В XIV веке хронист Эмери де Пейра писал, что тело графа съели крысы. В XVI веке гроб все еще стоял на прежнем месте. Бертранди, автор «Деяний жителей Тулузы», осмотрел имевшиеся в нем останки и отметил, что на задней части черепа имеется цветок лилии. Он полагал, это естественная отметина означала, что граф Тулузский должен был присоединить свои владения к французской короне. Конец примечания. Госпитальеры силой увезли его тело и поместили в открытый гроб, которому жители Тулузы приходили лить слезы. Но епископ Фалькет письменным приказом запретил рыцарям иоанитам хоронить тело отлученного в освященной земле. На слезные уговоры народа епископ ответил, что надо ждать решения папы. Решение так и не было принято, гроб заколотили, из зала приемов обителей госпитальеров перенесли в часовню и там поставили в угол, а потом и вовсе задвинули в темный маленький сарайчик, где хранился садовый инвентарь. Я тогда много размышлял о том, каким образом вяжется цепь событий и о предназначении, руководившем всеми моими действиями. Согласно давнему пророчеству Мари Суконщицы, зло, погрузившее мой край в пучину страданий, воплотилось в троих: в одетом в красное, в закованном в железо и в носящем митру. Собственной рукой я пронзил первого. Камнем, выпущенным из катапульты, моя сестра Ауда убила второго. Уничтожить третьего, наизлейшего, суждено было опять мне. Епископ Фалькет боялся гнева тулузцев и приезжал в город только для участия в религиозных обрядах. Он жил в замке Верфей, подаренном ему Симоном де Монфором. Изарн де Небюлат, изгнанный сеньор Верфея, укрылся в Тулузе и втайне искал сторонников, готовых вместе с ним отвоевать его замок и владения. Я отыскал его. Это был старый хитрый лис. Когда я без всяких недомолвок поведал ему о своем решении, он усмехнулся. «Все зависит от суммы, которую вы потребуете». Я ответил, что меня зовут Дальмас Рокмор. Он снова попросил назвать сумму. Я не стал наказывать этого глупца и решил действовать самостоятельно. Под чужим именем я поселился в Верфее. Несколько дней изучал привычки епископа. Он выходил из дома только в сопровождении вооруженной охраны. Возле его замка на склоне, следуя арабской моде, был разбит сад, заросший старым и очень густым самшитом. У Фалькета имелась одна страсть. Он обожал улиток. Спал епископ мало, поднимался до восхода. Самшит давал пристанище тысячам улиток, и в час, когда солнце только просыпалось, а улитки наслаждались утренней росой, он, взяв корзину, бродил по узким аллеям. Наполнив корзину, возвращался на террасу, рассаживал улиток на камни и играл с ними в какую-то непонятную игру. Затем, вероятно, съедал их за завтраком. План созрел быстро. Я снял комнату с отдельным выходом у одинокого кузнеца. Когда звезды на небе побледнели, я надел зеленоватого цвета куртку, взял остро отточенную дагу и перебрался через стену епископского сада. Густые, со множеством мелких листиков кусты самшита превышали человеческий рост. Продравшись сквозь эти заросли, я стал пробираться вдоль центральной аллеи. Ночью несколько часов подряд шел дождь, вокруг ползали тысячи улиток. Аромат самшита навевает грусть и пробуждает прозорливость. Возможно, он обладает волшебной силой. Через полчаса я промок до костей, и перед моими глазами, сменяя друг друга, стали возникать странные картины. Я никогда не вспоминал Пьера де Кастельна, даже для того, чтобы порадоваться его изгнанию из этой жизни. Но от края и до края христианского мира священники разнесли слух, будто испуская дух на золотистом песчаном берегу Роны, он простил своего убийцу. Я этому никогда не верил. Помню, как вытянулось на песке его тело. У меня всегда было твердое ощущение, что он умер молча. И вот теперь в мокрых зарослях, облепленного улитками кустарника, я вдыхал утреннюю свежесть и вдруг увидел Пьера де Кастельна. С развороченной грудью он упал с коня. Кто-то из его свиты немедленно склонился над ним. Смутно припомнилось, что рука легата приподнялась, словно желая обхватить товарища за шею. Быть может, он и правда торопливо прошептал ему слова прощения. Предрассветный луч окрасил бледным багрянцем аллею, а я все никак не мог освободиться от осаждавших меня невесть откуда взявшихся вопросов. А что, если это правда? Тогда между злыми и добрыми нет непроницаемой стены. Злые шли иными путями, но для всех прощение пребывало высшим идеалом, и все находили в нем прибежище в минуту смерти. Раздался негромкий треск. Наверное, хрустнула под ногой улитка. В прозрачном, розовеющем свете я различил силуэт епископа Фолькетта. Он двигался мелкими шажками, внимательно глядя под ноги. Продолжая размышлять о прощении, я вытащил дагу и пальцем попробовал, достаточно ли она остра. Для себя я исключил прощение. Принять его означало отречься от добра, трусливо согласиться со злом. Но что, если Пьер де Кастельна действительно простил? Совсем рядом епископ Фолькетт с превеликим трудом наклонялся за улитками. Он здорово постарел. А какой он был низенький! Его лицо походило на пожелтевшую маску. Желчь текла по проступавшим на поверхности кожи сосудам. Однако страсть к улиткам придавала его взгляду неожиданную живость. А когда он заметил особенно крупную улитку, огонь в его глазах вспыхнул с новой силой. С торчащими к небу рожками улитка сидела на ветке на уровне моего лица. Епископ протянул руку, чтобы схватить ее, и увидел меня. Сквозь листья он разглядел человека, изготовившегося к прыжку, но в последний момент почему-то растерявшегося. Впрочем, обнаженная дага не оставляла сомнений в намерениях прятавшегося. Мы стояли близко, едва не касаясь друг друга. Ум мой работал, на удивление, быстро. Я взирал на отталкивающее своим безобразием лицо епископа. Его обнаженная голова была гладко выбрита, нос покрыт угрями, щеки обвисли. Безраздельная любовь к деньгам придала лицу его какое-то нечеловеческое, не от мира сего выражение. Примечание. Епископ Фолькетт стал таким богатым, что когда король Франции явился осаждать Тулузу, епископ смог принять его в Верфее вместе со всей армией. В 1232 году епископ Фолькетт мирно скончался в своей постели. Перед смертью он сочинял поэмы, посвященные Святой Деве. Конец примечания. И словно в открытой книге прочел я обуявшие его мысли. То, чего он так боялся, случилось. До него добрался неизвестный убийца. Кричать бесполезно. Попытаться бежать или положить зажатую в руке улитку в корзину и сделать вид, что ничего не заметил? Правда ли, что Пьер де Кастельно простил? Сейчас этот вопрос был для меня самым главным, но я чувствовал, что ответа на него нет. Я даже измыслил несбыточный план — отправиться в Рим и отыскать там человека, принявшего предсмертный шепот легата. Только он мог знать, были ли последние слова Пьера де Кастельно словами прощения. Ах, почему, нанеся удар, я не спешился, не склонился над упавшим легатом так низко, чтобы тот сумел укусить меня? Почему не увез отметину его зубов, неоспоримое свидетельство его ненависти? Шатаясь от страха, епископ Фолькетт нарочито спокойным видом сделал несколько шагов по аллее, затем отшвырнул корзину и пустился бегом. А я, пленник сотворенного самшитом погребального чародейства и собственных воспоминаний, смотрел ему вслед. Ни на минуту у меня не возникло жалости к старику, подобравшему платье и потешно сверкавшему кривыми ногами, словно его палач Танкрет испробовал на нем свои орудия. Ни на минуту у меня не мелькнула мысль простить ему мучения своего города и своего народа. И все же я остался стоять, потому что другой его брат во зле перед смертью, возможно, простил меня. Первый же крик о помощи, вырвавшийся из уст епископа, привел меня в чувство. Я помчался по узким аллеям, прячась в тени кустарника. Когда добежал до стены, где пробирался в сад, в окнах замка не было видно ни души. Мысли чередовались, словно картины жизни. Пока я бежал, ум мой лихорадочно пытался представить себе орудие пытки, которое Танкрет с гордостью демонстрировал как свое изобретение. Приспособление, предназначенное для скорейшего признания, позволяло одновременно дробить и руки, и ноги. Это орудие наделило меня крыльями, чтобы пролететь через лес Верфей, а когда путь мне преградили воды Тарна, заставило переплыть его быстрее рыбы. Выгребая против течения, я увидел белую птицу. Она летела в том же направлении, куда плыл я, но я не смог определить, что это была за птица. Может быть, голубь Святого Духа? Добравшись до противоположного берега, я с грустью обнаружил, что моя дага выскользнула из ножен и утонула.